Мы на прошлой неделе немного задержались, поэтому немного сократим этот перерыв. Раньше сядем, раньше выйдем. Нет, тут, конечно, не получится раньше выйти. В любом случае, надо будет все комнату получить, но тем не менее. Больше получим. Так, у нас еще такая тематика. Сейчас остается стяжать, еще надо будет слово отца. 256 личное. И еще вот такая тематика разворачивается, это иерархия. То есть мы уже прикоснулись к иерархии, как, ну, попытался, как смог объяснить, что же такое иерархия отца. И 64 управление синтеза и управителя основ. То есть, увидите еще раз, 64 управление синтеза, это иерархия как узконаправленная, то есть каждое управление синтеза направлено на развитие одной определенной части. На какую-то конкретную часть, не только, знаете, как вот, Гантичонов. То есть вы видите, что, знаете, как владыки не сами по себе, они еще и развивают нас. Иногда даже несознательно. То есть у нас есть население поголовное, которое нужно развить. То есть 7 миллиардов населения, которого развить душу, развить слово отца, развить образ отца. И вот владыки, помимо того, что они на практике, когда приходишь на синтез, нас развивают, как бы, когда мы сознательно, они еще развивают нас, вернее не нас, а обычное население несознательно. Когда человек несознательно, они встают в условия развития, активации каких-то душевных качеств, энергетики. То есть не думайте, что вот прямо вот они вот только на синтез пришел и только так развивают. Больше всего работает вот как раз-таки у первых, трех-четырех управителей основ, управителей синтеза, когда поголовно нужно рыть образ отца, потому что образа отца у многих нет, и в действиях даже не прослеживается состояние выражения отца. Вот, возвращаясь к тем, ну, как молодежным словам, говорят, моя жизнь, мои правила. Это как раз безотцовщина, когда нет образа отца, есть я любимый, и мне плевать на вас, я хочу быть такой, вот, знаете, как моя жизнь, мои правила, что хочу, то и делаю, что ворочу. Вот это как раз таки нарушение воли отца и отсутствие выражения отца. Когда у человека есть образ отца, он проживает, что каждый человек есть им отец, и я не имею права вмешиваться в свободу воли других. Мои действия не должны ни в коем случае нарушать волю других, свободу других, вредить как-то или как-то вот, ну, как что-то некорректное делать для других. В том числе, даже если надо, не конкретно кому-то, а вот построили что-то, и всем это мешает. Построили гараж на полдороге, и в итоге там всем приходится мучиться. Это не по слову, не по образу отца. Потому что, ну, если я мешаю другим, даже если там, как специально что-то ничего не делаю, там вот строю, огораживаю условно огород, и в итоге получается то, что все мучаются, обходят как-то, а я доволен. И в итоге образа отца в этом нет, потому что человек не проживает отца других и относится к ним как просто людям, как относится даже кто-то как к врагам или как просто людям, такая биомасса. И у такого человека, таким людям как раз складывают условия, когда владыки начинают подтягивать нужных людей, нужные выражения, там, возможно, религиозные, возможно, какие-то эзотерические, но тем или иным способом подтягивают необходимые условия, необходимые средства, чтобы от человека хоть что-то начало проявляться, хоть как-то начал к отцу обращаться. Это зачастую это бывает через неприятные, да, когда там или в аварию, или какие-то болезненные, или в больницу попал, в итоге уже все, край, человек показывает, что он уже, ну, болезнь, вернее, больница, это уже совсем, она такое крайнее условие, когда уже человек до больницы всегда есть звонки, когда теми или иными знаками людям дают возможность исправиться. Те или иные условия, те или иные там люди говорят что-то кому-то, но человек это слышит, но не воспринимает, что это ему говорят. Или там условия, там вот по себе тоже говорю, там ходил с одной из мыслей, то есть ну, одна из расшифровок, когда я вот ходил, это было, ну, куда-то 3 назад, не помню, или 2 назад, неважно, суть важна, с определенной мыслью, вот хочу сделать вот это, ну или вот, не буду говорить что, а просто хотел что-то сделать. Не в смысле плохое, в смысле хорошее, но вот моя готовность была или нет, то есть я не был уверен, что я к этому готов. В итоге сперва иду, то есть иду, думаю об этом, и вижу, мой взгляд поворачивается налево, смотрю, там под скамейкой лежит пьяный человек. Ну, так, знак, по сути, потому что я об этом подумал, а и увидел, вот я шел прямо, но почему-то посмотрел туда и увидел его. И это реальный ответ для меня, потому что если я сделал вот этот момент, то есть решился бы, что вот, да, вот сейчас мне надо полностью ушел бы в это, то, по сути, показалось, что там или без денег остался, были вот, ну, в каком-то состоянии, совсем хорошем. Ладно, принял, понял, согласился, опять какой-то период проходит времени, буквально там, ну, несколько месяцев, наверное, опять эта мысль возникает, я начинаю думать, иду опять думаю, другая ситуация, лестница, из магазина убегают там пацаны, и один падает и очень сильно ударяется там о землю. Потом опять мне показывают, то есть в чем-то, то есть опять я не готов. То есть вопрос, человек пробежался, упал, и в итоге это знак для меня, в первую очередь. Когда мы вот начинаем так расшифровывать, то есть все, что мы увидим в этот момент, когда мы думаем о чем-то, это по сути знак тому, надо нам это делать или не надо нам это делать. Иногда вроде как нелогично мы думаем, что вот знаете, как логика нам подсказывает одно, а сделав по-другому, оказывается намного лучше и правильно. Это как с покупкой телефона. Тут недавно купил телефон. Вернее как, я его взял в кредит. Но вопрос так. Взять в кредит оказалось дешевле, чем купить его за наличные. Вот такой парадокс. Я хотел другой телефон совсем. У меня мой старый уже треснул. Я уже давно ходил, у меня зудел. Надо купить. Хочу. Как раз вроде средства появляются. Вернее, средства не появились. Вроде как хотелось, вроде как должны были, они появились. А я думаю, дай зайду, посмотрю, хоть кредит возьму, может. Захожу в магазин, телефон я рассматривал, он неплохой, он хороший, он такой, ну, дорогой. Он не самый лучший, но такой, современный. Я его как бы рассматривал в свое время, но как-то вот особо душа не лежала к нему. А тут такое состояние, знаете, такое, мозги отключаются, отупление, ну не отупление, а вот такое, а все равно, такое безразличие такое. Он показывает, такой, ну, давайте возьму, что давай там заявку в банк, туда-сюда. Ну там, одобрили, ладно. И в итоге там в чеке выходит там на 6-7 дешевле, чем если бы я взял в кредит. В итоге только я его взял, хожу, там позанимался, пришел сюда, и мне приходит сообщение, там, ну, по работе заказывают определенный объем инструмента. В итоге там приходит такая прибыль, которая мне позволяет перекрыть всю покупку. Я хожу, иду в банк, но единственное, что пока еще не закрыл, но вопрос, знаете, тут же, в этот же день мне приходит, буквально там в течение часа-двух, мне приходит сообщение, что я уже получаю энное количество энергопотенциала в виде денег для закрытия всего долга. И в итоге, если бы я мозгами думал и делал бы, я не купил бы все, что хотел, потому что я купил с чехлом, с карты памяти, мне обязали. Плюс страховку купить, я думаю, ну что-то дороговато получается, но в итоге оказалось дешевле, чем если бы я его взял просто голый телефон, без ничего этого, там, на 1005 дешевле, дороже стоило бы. Вот как бы, я не тому, что не призываю брать кредит, а к тому, что в этот момент я не соображал, то есть не думал логикой, то есть я пошел по зову сердца, как будет, а так свободно пошел и прошел, знаете, как вот. И в итоге вполне доволен покупкой, то есть я не думал, не рассматривал этот телефон как свой телефон, но при этом купив, я не разочаровался, то есть я доволен. Ну, по крайней мере, на данный момент я доволен. Не хочу говорить за будущее, возможно, потом придется ее поменять, но это через год-два, но, по крайней мере, на данный момент я очень доволен телефоном, и я очень доволен, что так служил сначала. И вот когда мы начинаем вот так вот свободно действовать и знаком, я не помню, какой знак был. Я, честно говоря, не по знакам, а больше вот просто по течению тела повел. То есть мне было желание, я Владыка спрашивал. То есть то, что я хотел, оно дешевле этого телефона. Но вот не проживалось то, что Владыка говорит «да». То есть, ну как бы, знаете, такое, ну, может быть, когда-нибудь. И что-то как-то не складывалось на покупку именно этого. А вот здесь все как-то ровно сложилось, что вот так повелось, и все так легко и свободно получилось. Даже немного, так сказать, не оторопело, как ошарашка получилась такая. Я сперва взял, сперва думал, так пожалел об этом. А потом, когда увидел, как это все разворачивается, решил, что вот так оно должно было быть. И в итоге оказалось намного лучше, чем сам предполагал. Это, в принципе, у вас тоже так же может быть. То есть вы сами, может быть, размышляете, хотели что-то купить, или купили совсем другое, и в итоге оказалось то, что вроде не планировали купить, а купили, оно оказалось лучше, чем то, что вы хотели купить. Долго планировали, зудело, но при этом что-то не складывалось, а сложилось на что-то другое. И в итоге оказалось, что вам действительно то не надо было, а вот надо было вот это. Ну, это что в одежде, что в бытовой технике, возможно. У меня с машиной также было. Совсем другую машину хотел покупать, но купил эту, причем она оказалась дешевле, чем того, что я планировал, хотя она оказалась на класс выше. То есть, все, вот, вопрос с ладыками, как вы действуете. Тут, конечно, мне помогли в плане того, что подсказали как, и взаимодействую с ладыками, по рекомендации ладыки, хотя... Вот чисто по-человечески, если думать, то, что я брал, это ну, Ford Focus, она была дороже того, что я хотел. Это Solaris. Ну, думал, так еще подобный такой там, на класс пониже и чуть подешевле вроде бы. Хотя, когда я его купил, она оказалась дешевле, чем то, что я планировал. Но при этом она меня вполне всем устраивает и по качеству, и по возможности, по функционалу. То есть я ничем не обделен и вполне себе доволен. Это вот, с одной стороны, и знаки, и умение общаться. То есть только знакам тоже не стоит доверять, потому что иногда надо спрашивать. Потому что вопрос, знаете, как мы это расшифровываем. Знак-то приходит, но как мы его расшифровали? Вот сны, зачастую, это то же самое знаки, когда мы видим вещи, сны или те или иные. То есть ситуации приходят в виде знаков, и мы зачастую видим это как плохим. Когда у меня во сне бывает, измажешься в человеческих экскрементах, вроде как неприятный сон, но это к деньгам. Не один раз отследил, когда вот такой сон снится, знак вроде неприятный, и отмываешься от него, но физический результат вполне себе приятный получается. И вот как мы это расшифровываем? В том числе слово отца. То есть слово отца тоже участвует в том, что мы умеем расшифровывать словом, потому что слово несет с собой как раз таки информацию. Вот какими словами мы живем? Когда вот в прошлом, на первом сессии мы уже начали прикасаться, как вы там, зайка моя, называете, надеюсь? Вторые, там, какими, не пробовали анализировать, а какими словами вы живете, расшифровывать? Вот иногда слышится такое, только через мой труп. Слушай, это не такое. Очень такое вроде неприятное, хотя вроде понимает, что один смысл, но при этом результат может быть такой, вот, как вот в фильме же есть, люди в черном там, отдайте мне свое тело, что-то такое там, или машину, говорит, только через мой труп. Согласен. Это забирает. И в итоге не получите ли такой реальный результат. Или там вот с энергопотенциалом мы тратим или вкладываем, или обмениваемся. В итоге, придя сюда, мы вы тратите деньги или же вкладываете деньги. Вот из этого вытекает. То есть, когда мы обмениваемся, когда мы вкладываем в себя свое развитие, идет процесс обмена. Вопрос такой второй из этого, из этого потенциала. То есть, иногда бывает, то слышишь такой сленг, там, вот, там, купила дорогой, там, разорилась, но купила. Разорилась на такую-то вещь, купила вот такую дорогую, там, что-то такое. В итоге... Все понимают, что там все-то из последнего что-то сделано, вопрос разорилась. То есть какой смысл несет слово разорилась? То есть нет, сказать, я расщедрилась и купила. Нет, разорилась и купила вот такую-то вещь. И в итоге слово само разорилось несет смысл или энергетику разорения. То есть человек рискует тем, что он перестанет получать деньги. То есть ему бывает, что он из последних средств купил. Озвучил это как разорилось, то есть я разорился и купил вот это. И в итоге сталкивается с тем, что деньги прекращают идти. И он входит в состояние разорения. Я не говорю, что вот прям с каждым словом, то есть он сказал это, хотя и такое тоже возможно, но тем не менее, когда мы отслеживаем, что на эфире или на ваша энергетика записывает то, что мы сказали, то же самое слово, мы получаем результат, в итоге не совсем комфортный, не совсем нужный, который нам нужен, и в итоге думаем, а зачем, а почему, а за что. И стоит только поменять, разорился на расщедрился, или как вот благодарю, то есть тоже такой достаточно мощный символ, когда вы благодарите. Даже если вы не имеете, вы уже даете некий посыл или установку, что вы дарите благо. То это очень такое нужное, как-то более-менее правильное слово, когда мы благодарим людей. Поэтому мы отца благодарим, а не спасибо говорим. Хотя тоже спасибо, никто не отменял, то есть спасибо тоже могут. Хотя я тоже шифрую там спасибо Бог, или там спаси Бог. То есть, тем не менее, это тоже как одна из форм благодарности, возможно. Вот какими словами вы начинаете пользоваться? Тут еще тоже слово было. И проскочило. Мысль пробежала.
Например, часто говорим, ничего страшного. Я стараюсь. Все в порядке.
Да, или ничего себе. И в итоге ничего себе. Ну вот обратно тоже, все себе тоже не вопрос, не самый лучший ответ, потому что все себе, это же все подразумевает и плохое в том числе. В итоге все себе, так же, как и ничего себе, в итоге такие очень такие неоднозначные слова. Также вы, когда вот желаете кому-то успеха или удачи, вы что обычно говорите? Желаю удачи или желаете успеха? Само слово удача, как вы расшифровываете? Вот по смыслу удача. Вот пожелали кому-то удачи. А что такое удача? Или вам, у вас так удачно все сложилось?
Удача.
Или же успех. Как вы расшифровываете слово успех? Ну так, знаете, в двух словах.
Успех это ты успел что-то сделал, а удача свалилась на голову без твоего усилия.
Ну, вот я недавно тоже смотрел, как слышал вот, расшифровку, почему, во-первых, не надо, вот успех. Успех – это запланированное или умение достигать чего-то, то есть когда вы достигли своего желаемого, то есть успех. Вы достигли желаемого, так ведь? Вы стали успешным, вы достигли чего-то желаемого, а не успех, а не успех. А удача – это достигли желаемого, которого вы не можете повторить. То есть, когда мы желаем удачи, мы желаем достижения результата, но при этом способом, который человек не сможет потом повторить. И вот удачно сложилось, второй раз может быть уже неудачно, потому что мы можем сделать те же самые действия, но уже не повторим то, что сложилось. И вот когда мы желаем успеха, мы желаем, чтобы у человека сложилась некая цепочка или умение достигать желаемого, то есть чтобы он достиг сам своими силами, а не через неповторимые какие-то явления, которые в следующем могут не повториться. И вот как развлечение, когда мы успешный человек или же удачливый человек. Удачливый человек это больше везунчик, который не может передать свою успешность или удачливость другому. Он такой, везучий человек, удачливый человек. А успешный человек может передать успешность. То есть он может объяснить и показать, как это достигать успеха. И вот кем вы хотите быть? Удачливым или успешным? Тоже, вот когда начинаем вот так рассуждать, вроде как бы все понимаем, но при этом не уходим в саму глубину выражения удачи и успеха. И вот зачастую по телевизору сколько там удачи желает. Почему не успеха желает? Даже всем спортсменам желают удачи. У спортсменов так и сам Бог велел желать успеха, чтобы они достигали, а не случайно там все соперники упали, а я добежал первым, хотя был последним. Это удача называется, это не достижение. И в итоге, кто мы в этом? Вопрос. Хотя и такие варианты возможны. Только вот много ли радости от того, что мы победили не совсем честным путем? Тоже, как бы, если выиграл бой за счет того, что соперник не явился, тоже, как бы, не вариант. Это удача, но как-то уже смазывается состояние радости в этом. Есть еще какие-то слова, которые можно будет расшифровать?
На здоровье.
На здоровье. Вот тоже, не самый корректный вариант, когда мы говорим «на здоровье». Отдаем здоровье, а вот «будь здоров» – другое. Хотя у нас больше на чихание принято, говорят, хотя говорит, будь здоров намного правильнее, чем просто на здоровье. Увидели, да? То есть вот словами мы начинаем углубляться в эту тематику, но это у нас еще опять алфавит, это у нас еще тематика 12-го синтеза, когда мы уже конкретно будем стяжать и вот входить в систематику или в алфавитность отца, потому что алфавит отца намного богаче и глубже, чем наш, потому что наши слова, они бывают зачастую поверхностными и неглубокими. И вот каким алфавитом мы пользуемся по жизни? Языком мата, или же обычным языком, или же более профессиональным, углубленным. Почему вот в синтезе многие расстраиваются, потому что не понимают, потому что включается алфавит метагалактики, метагалактический алфавит, и многие слова, они вроде бы понятны, но как-то суть и смысл не складывается. То есть мы отдельное слово можем расшифровать, понять, оно вроде по-русски звучит, и вроде как примерно мы понимаем, что это значит. Но вот связка слов зачастую настолько глубокий смысл начинает являть, что мы можем несколько раз проговаривать, находить новую и новую глубину этого смысла. Вот это словосочетание или просто выражение. Поэтому вот, на служение очень складывают мыслеобраз. Там такая связка слов в служении, когда мы закладываем в одну фразу вроде бы, там, ну, 4, 5, 6 слов, но при этом глубина настолько мощная получается, что мы получаем, причем поменяв слова, можем получить обратный эффект. Сейчас даже, ну, сейчас пока вариантов не предложу, но, то есть, как это вот, казнить нельзя помиловать. Где вы запятую поставите, или же поменяете слова, и в итоге смысл слова начинает меняться. Вот, например, то же самое. То есть, когда, на какие ударения вы делаете, когда вы какой интонацией или каким тоном говорите, каким тоном вообще говорите слова. То есть, в каком? В любви. Вот попробуйте сказать «в любви». И вот само слово уже «в любви», она, когда мы начинаем, оно проживает состояние любви, то есть заряжает нас любовью, когда мы начинаем говорить «в любви». Попробуйте поговорить в любви, это немного другое. Или в мудрости появляется такое четкость с одной стороны и некая такая вот, знаете, встроенность. Вроде одни и те же самые, в любви. Или в любви. Вот в любви это первое сказал больше в воле, когда в любви. Начинается такая волевая акцентация, когда ты говоришь любовь, но при этом включается воля. Начинаешь вот волевое, это когда уже, знаете, как развлечение. Я. Вот, ну, это как жесткое некое вот, побуждение действия, вот, как мы говорим, волевой человек, который может заставить другого что-то сделать. Ну или вдохновить другого что-то сделать. Или такое состояние «я сказал». «Я хочу, чтобы ты это сделал». Это вот волевое. И вот можно в любви сказать и в любви, или волевое. «Я же люблю тебя». И в итоге вроде бы слова любви, но при этом разная акцентация. А можно в огне сказать, когда звук любви звучит глубоко. Тут все, синтез и огня, это воля и мудрость и любовь. И ты проживаешь и любовь, и мудрость, и волю. То есть волю, моя воля в любви. То есть любить. Это же тоже нужна некая воля, чтобы это выразить. Любить. Знаете как, не просто быть в любви, а еще ее выразить как-то. Это вот подарить цветы, по сути, это я любовь выражаю неким волевым действием, пошел, купил, это сделал. Это же тоже волей сделал, но при этом выразил любовь. И вот когда мы начинаем различать, в чем, как мы говорим, иногда говорится, вот на синтезе говорится всегда должно быть, говорится, по крайней мере, выражение владыки в огне и синтезе владыки. Если я перейду на разговор мудростью, не получится развернуть среду огня и синтеза. И тогда вы получите знания, но не войдете в глубину огня. И вот один из экзаменов, то, что я говорил, когда настижаешь видение синтеза, умение говорить огнем. И вот, по сути, вы все должны уметь говорить огнем. Когда вы говорите огнем, вы начинаете это быть, то есть вы начинаете творить. А следующим этапом говорить синтезно. Когда у вас накопится объем огня, в перспективе, когда вы накопите разный объем огня хождением по присутствию, владыкам, вы начинаете говорить синтезом. И вот то, что вы скажете потенциалом огня и синтеза, начинает метагалактика включается на реализацию вашего. То есть потенциал планетарного человека и метагалактического человека идет разный. И да, ваши слова, во-первых, это ответственность, потому что вы можете и убить, и воскресить человека словом. То есть ваше слово начинает становиться быть мощнее и сильнее. Поэтому вам дается много, но при этом и требуется много. Потому что если мы сделаем что-то неправильно, даже если мы не слишком соображаем, но тем потенциалом, который имеем, то тут может быть такое, включится наказание. Поэтому нам не всегда показывают тот потенциал, что мы можем. То есть нам, знаете, как дают многое, но не всегда показывают, что мы этим можем делать. Потому что если мы увидим весь потенциал синтеза, который нам дает Отец, мы можем натворить много дел, потому что мы еще не созрели. То есть наше сознание не всегда готово к применению к этому. Поэтому мы пока берем так вот, внешне. Ну так, неосознанно, да, берем, живем как живем. И ну, как потенциал огня и синтеза зачастую не всегда включается на это. А если бы мы видели весь потенциал огня, который тем самым синтезом, то, что там ядро синтеза в вас входит, какую мощь он имеет. Потому что это метагалактическое ядро, и оно намного мощнее, чем просто планета. И, то есть, вот знаете, как у нас бывает, многие новенькие проходят синтезы, вот, и начинают применяться не по сознанию, появляются процессы не совсем корректные, не совсем правильные, в виде пожаров, там, у нас на Урале, там, в Сибири пошли пожары. Это в том числе, когда человек несознательный, делая практики, в том числе неправильно, некорректно, начинает вызывать не огонь отца, а стихийные пламя. И в итоге он по подобию не может, а он пытается что-то большее взять. И в итоге, некорректно применяясь, вызывает стихийные вызывания огня. Это, позапрошлом году, вроде в Греции, когда были пожары, отследили, почему, когда человек из Греции, ну, русскоязычный, приехал на синтезы, получил там один или два синтеза, или один синтез прошел всего лишь, и придя на территорию невозожженную, попытался что-то делать в огне. То есть территория не приняла огонь отца. Здесь посвободнее, здесь огонь отца, по России вообще, в принципе, огонь тотально стоит, но тем не менее тоже можно вызвать стихийные пожары. А там вообще никого не было. То есть он один приехал и начал что-то творить, и в итоге он попытался повлиять на территорию, как-то преобразить ее огнем отца. Не сам преобразился, а повлиять на территорию. И в итоге территория восприняла это влияние как стихийным пожаром. То есть если я не понимаю как, но я взял огонь отца и хочу из благих побуждений территорию преобразить, а территория не готова к этому, но при этом мощь отца, даже несознательного человека, то есть большая, человек начинает применяться, территория взрывается, как, знаете, как вот, так вот вздрагивая, начинает преображаться не огнем, не развиваться, а наоборот разрушаться. И вот тут очень такой тонкий момент, когда надо различать, куда мы это все двигаем, а зачем. То есть очень осторожно быть. То есть инструмент достаточно сильный получается. Мы можем не отследить, можем даже не поверить, что это наше влияние. Это даже отследили, знаете как, огонь, служащие синтеза, приехали тоже, то ли в Германию, то ли куда-то, то есть в одну из стран Европы. Там все корректно было, то есть как бы сознательные, там 2-3 человека приехали, только начали делать практику магнита, территория тут же взбесилась, появилась тут же на пустом месте ветер, штормовой начинает сносить, то есть все сперва в шоке, не понимают почему, на пустом месте вроде было все нормально, и вдруг ветер начинает, погода тут же реагировать, им доходит, что это они вызывают, то есть той мощью огня, их подготовки, территория настолько не готова к огню, что начинается такое стихийное возмущение, они все это дело собирают, то есть огонь компактифицирует вокруг себя, то есть в себя. И территория тут же успокаивается, то есть, знаете, как, перестали на нее влиять, она начинает успокаиваться, и все проходит гладко. И вот по России, сразу говорю, проблем с этим нет, тут у нас много возожженных, поэтому, а вот выезжая куда-то за пределы, нужно быть осторожным с огнем. Там, куда-то в какие-то африканские страны или европейские, вроде бы
шадают. Распределяем по земле.
Нет, мы распределяем, вопрос, знаете, мы зачастую из благих померений строим дорогу в ад. Это вроде как хотим территорию преобразить, Но территория не всегда готова к этому преображению. В итоге получается, что мы и благими намерены, но начинаем разворачивать ад планетарный. То есть пожарами или же какими-то катаклизмами. Это, вот, насколько, это достаточно серьезное явление огонь отца. Поэтому здесь нужна сознательность. И в первую очередь надо сперва самим развиться. То есть если вы делаете практики, делайте для себя. Никаким другим благих намерениях, там, родственникам, детям, внукам, никому нельзя направлять огонь. Потому что, во-первых, мы нарушаем свободу воли людей, других. Если я делаю практику, там, мой любимый человек, он не в синтезе, не понимает, но я пытаюсь отдать ему огонь, а ему нечем усваивать огонь. Вот вы видите, что обычному человеку нечем усваивать огонь. Он берет максимум дух. Вот у вас только появляется вот эта сфера идивы, которая может воспринимать огонь, через которую вы начинаете входить в огонь. А обычный человек максимум берет дух. Поэтому у многих иллюзий, когда общаются с родственниками, что там, о, там огонь они не принимают. Они не принимают огонь. Огонь они не могут принять, потому что огонь сквозь них сквозит. Нафиг. Вот нейтрино же есть, которая пролетает сквозь всю планету, не замечая ее. Огонь также, он метагалактический, а человек планетарный. Он, знаете, настолько груб для огня, что огонь настолько тонко проникает и сквозит сквозь него, что он даже не задерживается в нем. Но вот дух, он может воспринять энергию, он может, свет может воспринять. Когда вот меняемся в свете, или наша энергетика тоже меняется, и вот энергетически многие родственники, особенно мужья, иди-иди, со временем начинают проживать то, что они сами начинают чем-то бодрить, то есть у них состояние заряженности появляется от того, что жена куда-то ходит. Поначалу напрягается, потому что она меняется, но потом, когда они понемногу осознают, что они тоже получают, они начинают наоборот, иди. И даже были прецеденты, когда бизнесмен отследил, что у него сделки начинают идти лучше, когда легче складывается, когда жена уходит на синтез. Жена на синтезе, он начал уже сознательно, когда у тебя идет синтез, он начал сделки назначать на выходные в моменты, когда жена на синтезе. А жена, муж и жена – это одна слиянность с отцом, то есть когда муж и жена любят друг друга, они выражают отца. И меняется у одного что-то, а тут же начинает влиять на другого, то есть на партнера однозначно начинает идет влияние, и человек отследил, что вот такое влияние есть. И это можно обратить как в благо, так и как и, ну как, во зло, конечно, не обратишь это, потому что огонь отца не, и от отца не получится. Но неприятные моменты возможны, потому что у людей начинаются некие взрывы, некие психозы поначалу, когда он адаптируется к этому. Но потом, перестроившись, увидев положительные моменты в этом, он начинает наоборот. У меня отец не сильно не занимается, но он вполне свободно отправляет ее, он начинает беспокоиться, когда ее долго нет, потому что чувствует, что нету подпитки. У многих тоже там родственники начинают беспокоиться, хотя раньше вроде свободно отпускали на неделю, то тут уезжаешь на день-два, и человек начинает беспокоиться, а где же ты? Не потому, что он беспокоится, это, знаешь, внешне он беспокоится, но внутренне подсознательно понимает, что ушел заряд, батарейка уехала. Сам поддержаться не получается, а там комфортно, сфера. То есть, когда вы живете с человеком, который в огне, по квартире идет насыщение вот того самого, не повторим, огня, духа, света, энергии. И каждый человек по подобию, что может, то и берет. И вот когда уходит тот заряд энергии, он усваивается, ему нужно опять подпитаться. И вот мы создаем, когда мы пытаемся, ну, если мы хотим помочь людям, мы не должны влиять на людей, то есть навязывать ему любовь свою. Потому что если человек не в любви, а в ненависти, если человек не в любви, а мы ему свою любовь навязываем, то это вызывает только ненависть. То есть мощью любви мы можем вызвать ненависть в другом. То есть любовь в нелюбящем человеке вызывает ненависть сразу. Это вот как вот на боевых действиях тоже там ученики пытаются там, в Чечню отправлять любовь, посылать любовь вроде с попыткой благими намерениями задавить. А в тех людях, которые воевали, в которых не было любви, любовь как из мёда подпитывала их ненависть. И в итоге бои вспыхивали еще сильнее, еще более агрессивнее, в итоге увидели, что никому не надо. Вот у нас запрет в Украину что-то направлять было, потому что это задача украинской команды или украинцев самих разобраться в этой ситуации и между собой понять, и как, знаете, как войти в консенсус. Мы можем объяснять, помогать, хотя они там особо нас не слышат, но тем не менее, посылать туда мы не имеем права ничего. Ни энергию, ни свет, ни дух, ни любовь. И вот там мы начинаем различать, вот мы создаем среду, а вот создавать среду любви мы можем. Вот, знаете, как не тебе любовь я дам, а вот создав среду и манирую среду любви вокруг себя, когда человек, входя в мое поле или в ту среду, начинает входить в любовь. То есть он понимает, что это не ему навязанная любовь, а он просто в этой среде, в чистой среде любви, энергии, или духа, или света, тогда ему проще и любить, и думать, и он вдохновляется чем-то новым. И вот, общаясь с людьми, вы можете затвердить. Вот, поначалу тоже, когда только вошел в синтез, прошел с синтезом, что ли, 6 или 7, не помню, поехал как-то вот, там съезд был в Биштау, это Пятигорск, ну, в Кисловодске рядом там. И тоже в поезде как-то разговаривались уже под конец с женщиной по поводу синтеза, куда, зачем. И вот разговариваешь, разговариваешь. И вот иногда вот чувствуешь, что человеку интересно, он входит, вот вроде говоришь, объясняешь, да, да, и вроде как ему интересно. И вот в какой-то момент проживаешь, что человек это перестало быть интересно. То есть человек начинает переключение, то есть присытился той энергией, потому что в процессе обмена идет обмен огнем и энергией. То есть в процессе обмена информацией человек присытился энергетикой, то есть поначалу ему интересно, была новая энергия, входит, а он в какой-то момент перестает его усваивать, то есть он его присыщает, у человека появляется отторжение и агрессия. И вот самый лучший этот момент – лучше замолчать. То есть у нас у многих бывают проблемы, когда мы не умеем останавливаться вовремя. Мы говорим, человеку вроде было поначалу интересно, но мы не отследили момент, когда ему перестало это быть интересно, мы пытаемся навязать. Поэтому если такое говорят, спрашивают, говорим, отвечаем. Не спрашивают, особо не лезьте. Зачем? Если человек вас не просит не лезть. Это вот такое золотое правило по своей жизни, сколько раз убеждался в этом, когда инициатива наказуема. Когда ты вроде из благих намерений, вроде делаешь, а в итоге получаешь результат не совсем тот, который мы хотели бы. Вот в синтезе тоже так же. Мы создаем среду. Если вот, знаете, вышли, то что говорят, в магазине или там в каких-то мероприятиях вы создаете среду огня, духа, света, энергии, среду гармонии, и люди сами уже, входя в это, вы не навязываете тут, тут развлечения. То есть, опять возвращаясь и в первую, вначале, может, говорил, когда вы приходите в среду с соответствующей энергетикой, вы входите в нее. То есть там, где много ругаются, вы тоже как-то или некомфортно чувствуете, или же если человек слаб в своем развитии, он начинает тоже ругаться. Или же наоборот, там, где чисто энергетически, вот именно вот ментально, вот, где непривычно, вот, не ругаются люди, человек даже агрессивный, с какой-то ревностью начинает вот, энергетика, насыщаясь эту энергетику, успокаивается и перестает. То есть он, хотя бы на тот момент, пока он находится в этой среде, перестает быть негативным и отрицательным. Ну, потом, естественно, возвращаясь, он вернется, но, по крайней мере, он частичку энергетики что-то взял для себя, он в чем-то стал лучше. И когда вы общаетесь с людьми, даже с агрессивно настроенными, отследите, не реагируйте на них так же. То есть, знаете, как по подобию не надо говорить. В этот момент лучше всего быть в огне отца. Вот лучший момент не загрязниться. Вот, знаете, как, у вас есть много методик чистки, но самая лучшая методика чистки – это не грязниться. Тогда нет необходимости чиститься. Тогда нет необходимости болеть. А лучший способ – это быть просто в огне отца и в ладыке. То есть у вас эфирный, то есть у вас есть эфирное тело, метагалактическое, оно настроено метагалактически. Человек обычно живет планетарной энергетикой. И где его планетарная энергетика, где ваша метагалактическая энергетика, эфир. Когда вы увидите, что потенциал вашей энергетики намного мощнее и больше, вы перестанете перетягивать его грязь на себя. Только осознав это. Потому что мы говорим вроде как мощь, потенциал, но никто не отменял свободу воли. Если вы своей свободой воли стянете его грязь на себя, не сознавая этого, вы заболеваете. Если мы вспоминаем, что у нас метагалактическая энергетика, что я есть выразитель отца и я есть омега отца, возжигаясь огнем отца в процессе негативного общения с кем-то, или же, ну, предварительно, вы понимаете, что сейчас с директором какой-то неприятный разговор, или с каким-то человеком неприятный разговор, или что-то он в каком-то негативе к вам, или же просто в негативном состоянии, то возжигаемся огнем отца, хотя бы вот, ну, как, вроде отца-то где-то там даже хотя бы, и вот вроде, что на вас идет огонь отца, и вы внутри в огне отца, и от вас это эманируется, и вы общаетесь с человеком, не обмениваетесь с ним его грязью, а вы ему огонь отца даете. И вы заполняетесь не его грязью, а огнем отца. И человек, вот, знаете, отслеживал сколько, когда тоже общался с людьми, пример такой приводил, не помню, когда человек в грязи, он пришел пожаловаться на свою жизнь, то есть проблема какая-то по жизни, там порчу навели, то все, там проблем, в общем, развал по жизни идет. Я сижу в огне владыки и в огне отца, общаюсь с ней, то есть я же все-таки должен не сопли ее утирать, а что-то умное сказать с точки зрения синтеза. Человек пришел с точки зрения синтеза, услышит, что я новое скажу, или какой-то некий выход. И вот в огне отца начинает говорить, человек проживает, что от него видится, что вот некие такие попытки, вернее, ее грязь пытается как-то добраться до меня, но он как не доходит. Она как, вошла и вышла, зашла, то есть это не... в мое поле не входит, ты держишь дистанцию, ты не проникаешься полностью, как ты сочувствуешь человеку, ты понимаешь это как раз таки развитие души, когда ты можешь прожить боль человека, но при этом еще нужно развитие ментал, когда ты понимаешь, что вот в чем проблема человека. А человек полностью в растительности, он пытается жить растительным типом жизни, когда вы дайте мне, а я буду развиваться. Когда она развивается только, вот, знаете, как вот у нее как, вроде как эзотерические, там всякие снадобья продают, всякие травмы, всякие там глины какие-то там белые, лечебные какие-то. Ну, глина это что? Это минерал. А зачем мне минерал? То есть я не буду, то есть кому нужны минеральные питания? Растения. То есть глина это что? Ну, если брать аналогию минеральность, то есть растению нужны минералы, чтобы развиваться. Я не к тому, что мне нужны, не нужны минералы, мне нужны, но я не буду есть глину. А там именно такая какая-то белая глина, которая применяется именно в питании. По сути, это четкое выражение. Она мне пришла к тому, что вот мне ее этот, сглазили, или что там какая-то порча в этой глине, вот, пожалуйста, мне помоги. Ну, во-первых, зачем тебе эта глина? Ну, как продаж согласен, возможно, как инструмент, но принцип меняет. Она пришла кстати, на один синтез. И все жаловалось, вот мне тут голова раскалывается, вернее, тут огонь стоит, то есть огонь она вместила, а усвоить не может. То есть она хочет, чтобы мы ей помогли, чтобы она усвоила огонь. Это как вот, все равно, чтобы просить, я вот поел много еды, пожалуйста, помогите мне переварить эту еду. Ну, кто как не ты должен это переварить, это огонь. Огонь дан каждому отцом. И она все пытается найти, то есть, чтобы мы ей там поводили руками или что-то сделали, чтобы у нее там боль спала. Это не боль, а вот именно тяжесть. Мы ей объясняем, по телу, отэманируй, излучи. Нет, не понимает. Вот вроде говоришь элементарные вещи, ну а как это? Ну как это? Вот распредели по телу и отдай, отизлучи. Ну нет, вы мне помогите. Ну в итоге, я не знаю, там она ушла, ну усвоился огонь в любом случае, но тем не менее человек... не пытается развиваться сам, а пытается через внешние какие-то там, питания, через какие-то практики внешние, когда я ничего не буду делать, ничего не буду меняться, но при этом я хочу развиваться и восходить. Вроде как бы человек пытается развиваться, но не тем самым способом. Ну, тогда начинаем различать, а как мы должны развиваться-то, если мы не хотим сам меняться? Ну, вот, соответственно, включается вот процесс иерархии отца, когда мы совместно сотрудничаем с отцом и не с владыками. То есть 64 пары владык. Мы вот сейчас тоже сделаем практику, войдем в иерархию владык, когда знаете, как зафиксируем огонь 64 пары владык на каждом и попросимся обучению, вот, умению владеть и развиваться в огне владык. Ну, это потом, сейчас пока тематика слова отца. И вот, так, ну, слово отца, это у нас часть, это то, что я уже начал разговаривать, давайте про иерархию, это, после этой практики сделал сейчас. снижаем слово отца каждого из нас, вот тот самый генетический аппарат отца 256 генами, увидим, что слово отца, как оно выглядит. То есть, если увидеть слово отца, оно пишется у нас по коже. То есть вот все кожные или заболевания, или вообще знаки на коже, вот те же самые хироманты, по сути, читая судьбу, по сути, они читают ваше слово отца на руке или по тем или иным знаком. Розинки, отметины, это все ваше слово отца, когда и прошлое воплощение, и то, что отец закладывает вам сейчас, у вас теми или иными знаками появляются отметинами на коже. И вот если мы те самые болезни, что экземы и какие-то вот такие болезни, дерматиты всякие вот такие, это, в принципе, нарушение слова отца, когда мы занимаемся не тем. Возможно, отец имел другое предназначение для вас, а мы пошли более легким путем, более сладким путем, более, с точки зрения нас, возможно, правильным путем. И в итоге тем или иным способом отец показывает нам, что мы в чем-то неправы, потому что экзема это не какая-то болезнь, которая как может появиться, многие, как вот ученые говорят, медики до сих пор не знают, почему это возникает. Недавно передача какая-то была, что вызывает на коже какую-то вот эту болезнь. Там, насколько я помню, обычная кожа, когда обновление кожи, когда идет обычная нормальная кожа, 28 дней, через 28 дней, то есть как развитие кожных клеток, а то ли дерматит, то ли что, это когда кожа не успевает, то есть клетки кожи не сформировались, там 8 недель, во сколько они начинают, то есть вылезают, и в итоге они недосформированными начинают появляются пятна всякие, покраснения, зуд, шелушение. Я не медик, поэтому я что слышал, как слышал, так и примерно объясняю. То есть некое нарушение в аппарате генетическом, в том числе человек, когда кожа показывает человеку, в чем он не прав. И вот расшифровка человека, то есть умение войти в слово отца и умение расшифровать слово отца и волю отца, с другой стороны, когда ты принимаешь волю отца, что он сказал, что ты этим должен быть, вот ты таким должен быть, а не таким, каким ты думаешь или там хочешь быть. И вот, во-первых, принять эту волю и войти помогает нам преодолеть, в том числе и все те или иные кожные заболевания.
А вот после операционные шрамы тоже на теле же остаются?
Это тоже, да, это тоже знак. По сути, нет, это не потому, что это наказание или плохо, это знак, отметина того, что было. У меня тоже есть послеоперационные шрамы, я там грыжу удалили, тоже было. Шрамы, порезался там, то или вот в детстве порезался, это тоже отметина, то есть некая отметина вас. Татуировки, когда мы...
О чем вы говорите?
Ну, как знать, изменение в слове отца. То есть это не то, что ваше слово поменялось в чем-то. То есть появилось новое отметина или новые. Потому что вот даже те же самые линии жизни, или какие-то на коже, они меняются по ходу жизни. Потому что появляются новые или те или иные линии меняются. То есть там появилось, удлинилось, укоротилось. Вот что-то мы поменяли в своем слове отца, и он тут же как знак показывает нам, что-то в чем-то мы поменялись. И вот план отца скорректировался у вас. Слово отца такое, знаете, практика стяжаемая. То есть это не значит, что вы себя стяжали и забыли. Вы ее можете периодически стяжать. Когда у вас что-то поменялось, вот как образ отца, так и слово отца, периодически нужно стяжать. Потому что, знаете, бывает состояние, когда мы уперлись. Вот что-то вот происходит по жизни. И вот поначалу все нормально, радует, там, или новая работа, или что-то такое. Мы вошли, и вот у нас все вроде хорошо-хорошо. И в какой-то момент понимаешь, что вот, знаете, уперлись какую-то вот... вроде и живем так же, а вот состояние не что-то вот, не меняется ничего. Какое-то болото или какой-то застой по жизни. Не внешнее, а вот внутреннее состояние застоя появляется. Вот тогда рекомендуется стирать образ отца и рождение свыше, когда у вас образ отца меняется и слово отца меняется. То есть образ отца, слово отца вы тоже стяжаете. И вот некие задачи отца для вас, то есть, возможно, вы выработали то, что отец хотел, или вот на данный момент период, и вы стяжаете новое слово отца, и разворачивается жизнь по-новому. входите в новое. Это рекомендуется, знаете, когда вот какие-то глобальные для вас какие-то появляются моменты, там, купили машину, поменяли работу, вышли замуж, развелись, купили дом, квартиру, неважно, вот какие-то такие эпохальные какие-то для вас, ну или какие-то очень такие моменты значимые для вас по жизни, рекомендуется стирать или образ отца и слово отца. А образ отца еще, образ стяжать рекомендуется уже еще как на какие-то занятия. Вот устроились на новую работу или как, появляется какая-то новая перспектива нового действия, стяжайте образ этого действия, образ. Не образ отца, а вот именно образ новой работы, чтобы он в вас развернулся, и вы начинаете в нем разворачиваться. И вы... вы легче и проще входите, потому что у вас есть образ, потому что мы входим в новое и не понимаем, как в этом действовать. А когда у вас есть образ, знаете, внутренний образ этой профессии, этого действия, образ материнства, это тоже. Мы не были матерями или там отцом, у вас появляется образ, а как это быть правильно, не так, как вам научили родители кто-то бы. А как у отца это? Образ материнства, образ там, пенсионера, вышли на пенсию, образ там, профессионал в той или иной деятельности. И это отдельное, то есть отдельное стяжание, когда вы себе стяжаете, и у вас отец фиксирует у вас образ этого, и вам проще его. То есть это не значит, что вы сразу профессионалом в этом будете, а вам будет легче и проще, чем вы будете сами это достигать. Потому что у отца все это есть, отец уже это все знает, и он... Знаете, как идеальный эталон для вас образ заложен, если вы будете стяжать сознательно. Так же со словом отца. Эталонное слово. Ну, тут уже слово отца, оно не рекомендуется стяжать, знаете, как регулярно. То есть не надо его ежемесячно стяжать. Вы не исполнили прошлый вопрос, а исполнили ли вы то, что отец вам заложил. Вот сейчас мы стяжаем слово отца. И у нас было как-то вообще, когда мы начинали, в 2010 году, да, у нас начинался синтез. Первый синтез прошел, у нас там вдохновились, и там повторяли все практики, то, что было на первом синтезе. И я в шоке узнаю, что они каждый день образ отца стяжают. Вы что делаете? Я говорю, зачем? Вы еще первый не реализовали, а вы уже... Ну, практика классная, они не понимают. И человек стяжает, а отец фиксирует, это же заряд. Он входит, и он должен будет это реализовать. И в итоге по жизни тяжко. Он стяжанул, знаете, как больше потенциала, чем вы можете реализовать, и в итоге приходится это потом реализовывать. Ну, естественно, потом понимает, что когда уже начинает неприятно по жизни становиться, что зря он так много этого стяжал. Это к тому, что это все неформально, это не иллюзия. То есть образ отца стяженный, он реально меняет вашу жизнь. Он, знаете, как фиксирует на вас то, что у вас есть. И вот согласно вот того, что у вас есть, он начинает простраивать вам новое течение вашей жизни. И появляется некое разнообразие или вкус вашей жизни новый. И вот стяжаем сейчас, и периодически надо повторить, когда у вас входит состояние, что вот завершилось действие прошлого слова или образа отца, и надо стяжать новое, войти в новое. И вот этим стяжанием вы... Вот Новый год... В принципе, хороший вариант, когда под Новый год вы стяжаете как вот образ отца на Новый год. Новый год начинается, вы стяжаете новый образ отца. Ваш день рождения происходит, вы же для вас это по сути Новый год, день рождения. День рождения стяжаете образ отца или слово отца. И ваш Новый год вашей жизни, лично вашей, в новом образе отца. Согласен, тогда нормально. Но вот злоупотреблять этим не потому, что это обязательно. То есть это вопрос вашего личного желания и устремления. Я не говорю, что я не стяжаю образ отца каждый раз на свой день рождения. Нет. Я хожу к отцу, получая подарок. Это да, это я люблю. Но вот стяжать образ отца не обязательно. Вот, кстати, на день рождения сходить получить подарок тоже рекомендуется. Потому что бывают праздники, когда отец готовит нам некие подарки, и не получив их, сознательно не выйдя, не взяв, они так и пылятся, периодически требуют исполнения, или они как вот, ждут вас, когда же вы придете и заберете. Я не призываю брать подарки за все прошлые воплощения, за прошлые годы жизни, но вот периодически приходить к отцу на день рождения, у нас сознательно выходить в практику и просить у отца подарок, один с удовольствием. Даря. И знаете, как вот какая-то что-то вот сокровенное желание, которое вы там хотите, чтобы исполнилось, и попросить в день рождения, вот до дня рождения нельзя было, а вот день рождения можно. Периодически в такие дни отец нам дарит больше, чем мы можем взять. Поэтому.
Ну, это лично только в твой день рождения.
Ну да, в чужой день рождения, если только, знаешь, за компанию вышли, там чуть-чуть у нас бывает, когда сами не могут, а дайте, Руслан, давай, выведи нас к отцу, подарок. То есть, ну, неудобно с ним как-то просить, и просит меня вывести. Выходишь, просишь у отца подарок, ну, естественно, от команды давать, ну, там, просим владыку поздравить, владыке дарит. Дарит имениннику, и при этом всем, кто участвовал в этой практике, тоже часть этого подарка идет, знаете, как благость отца. Отцу не жалко, владыкам тоже не жалко. Если вы вышли как развитие, иногда они закладывают некий этап или вехи нового развития ваше. То есть вы вышли к отцу вроде как просить там, дайте мне шубу, а владыкам зафиксировал не шубу, а ваше внутреннее развитие. И для отца и владык это намного важнее и ценнее, чем вы получите там шубу или там что-то там в денежном каком-то варианте. Хотя нам бы хотелось, конечно, да, отдать нам побольше денег, шубу, машину и так далее. Ну, когда разовьешься и сможешь взять, сам сделаешь, что у тебя будет и шуба, и машина, и деньги. Вопрос, знаете, как вот получить не рыбу, а удочку, как говорят. Лучше получить удочку и самому научиться ловить, чем получать рыбу. И вот иногда владыки, отец закладывают не совсем то, что мы хотели бы, но в перспективе в итоге оказывается это намного важнее и ценнее, чем мы там, наши меркантильные интересы. Это тоже по своей жизни отслеживаешь, вроде период тяжелый, но при этом в этот момент ты получил настолько высокое развитие, настолько, знаете, вот преодолел столько всего, и ты физически, внешне это очень тяжело было. То есть у меня свой год зима, весна были очень тяжелы, но при этом я очень много смог в внутреннем развитии. То есть я получил, ну, стяжал экзамен, то есть я смог войти в ведение синтеза. Это очень высокая реализация для меня. Там статус новый получил, это тоже новая реализация. И вопрос, что ценнее, это вопрос. Потому что через это я могу реализоваться намного качественнее, чем я просто получил больше денег там или же что-либо там, работу какую-нибудь. Вот тут у отца немного другие критерии нашего развития, чем мы сами предполагаем.
А еще вопрос можно? А вот что является, значит, твоим этим желанием? Развитие или вот человеческие вот эти пожелания?
Нет, ну тут, знаете, как и человек, то есть, знаете, вот ваша часть развивается, ваши части, вообще вот все, что мы сейчас проходим, то, что вы себе, это все человеческое. То есть любые практики с частями, развитие ваших частей, это ваше человеческое, но тут и материальное это тоже человеческое. А служебные или там, ну, ваши внутренние реализации, это уже больше, знаете, как посвящение, статусы, когда вы развиваетесь не просто чисто частями. Части это априори. То есть вы статус не получите, пока у вас нет развитых частей. То есть нижестоящий включается, вышестоящий как часть. И мы не можем реализоваться в новом статусе, пока у нас части не развиты. То есть, ну, нечем брать. Поэтому у нас должны быть части развиты сперва, хотя бы как-то, хоть как-то дееспособны. Тогда мы можем идти дальше. А пока этого нет, нам приходится части развивать.
А есть люди, которые ничего себе не просили?
Конечно, но я в том числе. Был период, когда меня, а ты что, говорит, не просил? Я там тоже рассказываю, там одна из служащих, там говорит, вышли к отцу, и в итоге проси. Отец смеется, говорит, она говорит, это первый раз, говорит, она просит. Он говорит, в шоке, говорит, а ты что, говорит, не раз? Да нет, как ты сама справлялась, говорит, и в итоге вопрос, мы сами справляемся или нет, мы можем сами справиться, но вопрос, у нас есть такое, знаете, какое стеснение или же гордыня, амбиции, что мы сами сможем. Или же стесняемся, ну, отец такой занятый, ему не до нас, мы тут такие, ну, какими-то мелкими вопросами. И в итоге получается, что мы не просим. И пытаемся как-то сами. Вопрос, отец ждет, когда мы попросим.
О том и речь. Вот, чем ближе человек, например, чисто по-человечески, тем труднее у него попросить. Попросить для другого гораздо легче, чем для себя. Ну,
согласен, да. И вот мы транслируем нашу человеческую жизнь на жизнь с отцом, то есть на взаимодействие с отцом. И мы считаем, что отец может обидеться на нас. Отцу некогда. Отец очень занят. Да, он очень занят, но для нас он всегда найдет время. И он настолько многомерен, он может заниматься своим делом и одновременно с тысячу человек общаться. Одновременно один на один. Знаете, как вот это многомерность. И мы пытаемся, знаете, как вот нашим трехмерным восприятием, вроде стали команды, и отец нам там по очереди, он по очереди, но при этом одномоментно он один на один с каждым. И я могу воспринимать себя как с командой стоящей или один на один стоящий. Мы вроде в команде вышли, но я стою один пред отцом. И отец напрямую со мной работает. Это многомерность. И вот когда мы вот так будем смотреть, отцу всегда есть время до нас. У вас, вам когда-нибудь было некогда до вашей руки? Да ладно, некогда, я сейчас правом пока занимаюсь. Ну, если маникюр делать одно, но при этом вы никогда не проблемы руки, не, то есть, ну, ваши внутренние проблемы никогда не откладывают на потом, у вас есть другие проблемы. Вы всегда, в первую очередь, откликаетесь, там, если рука ошпарилась, вы никогда не будете знать, ладно, потерпи пока, я пока вот тут маникюр доделал на правой руке, вы же так не будете делать. Вы всегда откликаетесь на ту боль, которая ваша, там, что-то у вас происходит. Также и вы, если вы вышли с просьбой, по сути, вы заявили отцу, ну, то есть некую просьбу отцу, просящему дается. И вопрос, если вы просите отцу, это будет не с точки зрения вас, или как вы можете достигнуть, а по-другому, качественнее, лучше, вы сделаете все так, что не ущемите других, и при этом получите то, что вы желаете. Это, как у меня тоже ситуация была, когда вроде как ситуация такая конфликтная получается, там, я прошу Владык, пожалуйста, разрешить ситуацию, чтобы все было нормально. И в итоге, оказывается, там, мы продали инструмент, я рассказывал, вроде там, в итоге оказалось, что что-то там не так сделали, и в итоге все нормально, и в итоге те люди, которые купились, и довольны остались, и мы довольны остались, то, что все нормально, то есть разрешилось, не надо было как-то там возвращать или что-то делать. И вот, если бы делал сам, возможно, была бы другая ситуация, она более конфликтная, там пришлось бы там инструмент забирать и отвозить, убирать там то, что не подошло. И они были бы недовольны, потому что они остались без нужного необходимого инструмента, и мы были бы недовольны, потому что мы потеряли деньги. А вот так получилось, что им, они довольны, там получилось, оказывается, они неправильно пользуются инструментом, объяснив, оказалось, что все нормально, и мы остались спокойны, потому что с нас никто ничего требует, мы, по сути, оказали услугу или служение другим, показали, как это все дело работает. И вот как бы это действует? То есть тут вопрос. Действие вроде одно и то же, но при этом, вернее, ситуация одна и та же, но результат бывает разный. Если мы просим у отца, отец нам закладывает всегда лучший вариант решения любой проблемы. Главное, просите. Это вот тоже у нас тут. Ваши родственники тоже, отец занят же, начали спрашивать там, а как часто вообще практики делать? Да хоть каждый час делайте практики. Ну вопрос, ну и столько часто делать не будет делать. Многие стесняются делать практику или выходить к отцу, потому что думают, что отец занят, и мы его отвлекаем от работы. Ни в коем случае. Отец только рад, если вы выйдете к нему, и если вы будете ходить к нему намного чаще, вы намного быстрее разовьетесь в нем, в огне отца. Потому что отец всегда найдет для вас время, у него там многомерность. Время – это его, то есть он вне времени для нас. То есть он и был, и есть, и будет. И где ему быть, и ему не проблема. Он всегда знает нас, какими мы были, какими мы будем одномоментно. И мы, вот давая нам, он всегда дает, чтобы мы были лучше потом. То есть мы же представляем одно, то есть на шаг. Так, что-то не понравилось. Мы представляем одно, мы видим только на шаг вперед. А отец видит на 10 шагов, на 100 шагов, на несколько воплощений. И зачастую даже встреча с каким-то человеком, поговорив в огне, обычным человеком здесь, сейчас в этом воплощении, он не пришел в синтез, но получил заряд огня или искру какую-то, что он через воплощение начинает развиваться. И вопрос не наше ума дело обсуждать, а зачем мы вот там пообщались с человеком на ту или иную тему. Возможно, ему надо было именно в огне, в вашем огне получить тот адаптивный огонь или тот искру духа, чтобы потом, даже если не в этом воплощении, то в следующем, он этим взрос. И вот тот заряд поддержал ему, помог, то есть он как вскрыл снова, и человек пошел. Если бы не пообщались бы, не было бы этого заряда, человек, может быть, не зашел бы, не развивался бы так, как если бы... Видели? Поэтому тут не надо думать, что все так просто и линейно, потому что мы иногда опаздываем на автобус и общаемся на остановке с человеком на бытовые темы, но при этом мы говорим это в огне, и в итоге человек через какое-то время развивает, то есть обычный бытовой разговор переключает человека на иное развитие. И иногда мы попадаем в те или иные ситуации, нам побыть надо в очереди, постоять, поимманировать. И вот наш заряд огня, постояв там в очереди, мы думаем, что мы тут застряли, нам неприятно, нам быстрее уйти. А с точки зрения владыки он такой специально тормозит первого человека, чтобы мы постояли, как можно большим людям отдали огонь. Вот что слово отца взяли, вот энергетику отдали. Сознательно не хотите? Ну давайте специально постоим. Вы не хотите, а огонь эманируется. Вы же не отслеживаете это тело. Да? Вы же не отслеживаете излучение вашего тела. Вот она, энергетика, она как бы эманируется, излучается из вас. Вы же как-то несознательно это. Вы же не закрываете и открываете как-то. Оно само по себе как-то течет, вы даже не следите за этим. Я тоже не слежу. И иногда попадаешь в ситуацию, понимаешь, потом только осознаешь, почему надо было постоять там, позаимодействовать с этим. Или не осознаешь, но тем не менее в любом случае случайности не бывает. А когда мы сознательно начинаем делать, это уже элемент служения, когда мы эфир метагалактический, то есть или, там, образ человека метагалактики, или же и энергетику человека метагалактики, или эфир отца по магазину. И глядишь, магазин становится лучше, качественнее. Это, знаете, как вот вода, лучший проводник, как говорят, он заряжается, заполняется, и в итоге вода записывает некие записи, там, ну, информации, а вы его зарядите огнем. Вот эта бочка, в принципе, стоит здесь, она за синтез очень хорошо освещается огнем. И не хуже, чем у чумака. А можно даже лучше, чем чумак там заряжал. А вы попробуйте. Вот. Она вроде экрановая вода, ну там фильтрованная какая-то такая, но структурируется огнем и синтезом владыки. Да, и вот все практики записываются туда. И вода, то, что вы употребляете воду, вы, по сути, начинаете добавлять. Вы сами на процентов 80 состоите из воды. Проходя практики, синтез, вы структурируете воду внутреннюю на энное такое вот состояние, чтобы вы выражали.
А и другому вы... попить?
Не все пожалуйста, есть. Пожалуйста, не вопрос.
Можно взять?
Конечно, можно. Вопрос, почувствует он это или нет? Ну, в любом случае, эффект будет, потому что даже были эксперименты, когда грязную воду делали практику магнит и давали на лабораторные исследования, и ученые, там, лаборанты в итоге очень сильно удивлялись, когда им объясняли, откуда эту воду привезли. Там грязная вода, там не соответствующие нормы, а человек, сделав качественный магнит, зарядил воду так, что она стала лучше. И, то есть она стала полезной, чем из состояния вредного перешла в состояние полезности. Это в том числе. Ну что, вдохновились?
Практику делаем.
Ладно. Тут можно говорить много, долго и упорно. Чувствую, что все устали. Давайте делаем практику. Мы слежаем сейчас слово отца каждому из нас. И преобразимся этим. Ну что, возжигаемся? Возжигаемся всем огнем и синтезом каждого из нас. Возжигаемся эфирным телом. Возжигаемся антропным принципом развития каждого из нас. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаинь. Метагалактического изначального проявления. Проникаемся синтезом изначальных владык физически каждым из нас, заполняясь огнем и синтезом владык, мы переходим в зал управления синтеза изначальный дом изначального вышестоящего отца на 4032 вышестоящее присутствие метагалактического изначального проявления. Развертываясь в зале пред владыками в форме ипостаси второго цельного синтеза. мы синтезируемся с хум изначальных владык, достижаем цельный синтез изначального стоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление Слова Отца, второй части изначального стоящего Отца каждым из нас, с сотворением Слова Отца каждого из нас широтой и глубиной метагалактического творения. Как признаны, так и не признаны каждым из нас. То есть эталонно, в идеале. Не важно, что мы об этом думаем. И возжигаясь этим, преображаясь. Мы синтезируемся с изначально стоящим Отцом. Проникаемся синтезом изначального стоящего Отца. Переходим, развертываемся в зале изначального стоящего Отца, метагалактически проявлено, явлено. Развернулись в зале пред изначального стоящим Отцом в форме ипостаси второго цельного синтеза. Стали четко всем телом в форме. Вот здесь четко проживите, что вы стоите ногами всем телом в зале. И синтезируя с хум изначально стоящего Отца, стяжаем синтез изначально стоящего Отца каждому из нас, прося преобразить каждого из нас и синтез нас синтезом изначально стоящего Отца с собой и развернуть в этом преображении в каждом из нас Слово Отца, широту метагалактического творения каждым из нас и синтезом нас с явлением метагалактической жизни в оформлении Слова Отца каждым из нас физически собой. И возжигаясь этим, преображаясь этим. Мы синтезируясь с изначально стоящим Отцом, стяжаем Слово Отца максимально широко и глубоко. Метагалактическим ракурсом действия, являемого изначально стоящим Отцом каждому из нас. И возжигаясь Словом Отца, изначально стоящего Отца собою, мы вмещаем 256 явлений Слова Отца видами жизни изначально стоящего Отца собою, синтезируясь с изначально стоящим Отцом, стяжаем 256 концентраций вида жизни человека метагалактики Словом Отца физически собою. Вот проживите, в вас входит концентрация 256 видов жизни. Метагалактических. Стяжаем 256 оболочек концентрации жизни огнем изначально стоящего Отца, с записанным синтезом 256 видов жизни, 256 оболочек Слова Отца физически собою. И синтезируясь с изначально стоящим Отцом, стяжаем ядро Слова Отца, восьмипроявленной материи метагалактики Фа, просят преобразить каждого из нас и синтез нас физически этим. И возжигаясь, развертываемся Словом Отца, если будем ощущаться каждым из нас. 256 видах потенциала жизни. В синтезе 256 личной оболочки каждым из нас. И синтез нас с собою. И возжигаясь, преображаемся этим. И преображаясь синтезом изначально стоящего Отца, мы благодарим изначально стоящего Отца, благодарим изначальных владык Кутхумифаин, возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь физически всем стяженным и возожженным, физически проживите Слово Отца, входит в вас и развертывается по коже. По коже можете прожить некое состояние такое тепла, и вот что-то вас обволакивает. Слово Отца впечатывается в вас, в вашу кожу. И мы, возжигаясь Словом Отца физически каждым, эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначального стоящего Отца. Подразделение Тиурга и Дио 179 изначальности Челны. И изначальный дом изначально стоящего Отца каждого из нас. И преображаясь, выходим из практики. Аминь. Ну вот мы стяжали теперь Слово Отца. Как проживание? По коже есть какое-то состояние, что вот что-то вот теплое такое облекло вас? Это вот как раз Слово Отца. И вот мы теперь начинаем ее расшифровывать и встраиваться в это новое явление для вас. Ну, для каждого. В том числе и у меня тоже обновил Слово Отца.
А то, что тут тяжесть такая была? Да?
Это ядро. Ядро Слова Отца, его надо распределить. То есть ядро, ну, как усвоить. Надо...
А я подумала, что блок.
Не-не-не, в практике тяжесть — это обычно огонь, он достаточно сложный, как тело воспринимаемый, у меня тоже такое состояние плотности. Это, ну как, она и тяжко воспринимается, но это не энергия, чтобы воспринималась легко и как-то как, и вас будораживали, она воспринимается как потенциал, как некий заряд очень мощный, и у вас в итоге появляется состояние вот, некой тяжести или налитости, или вот жжение, или горение такое. Это нормальное явление. Его надо просто усвоить. Оно вошло в вас. Это, с одной стороны, помогает вам поверить, то, что в вас это все-таки вошло. Потому что у нас вера все-таки еще слаба, и в итоге мы не верим. А вот, когда появляются четкие физические проживания в теле, что что-то вошло или как-то вот развернулось, у нас появляется, ну, то есть начинает расти вера или умение верить в то, что мы получили. Потому что даже если мы вроде как понимаем, пришли сюда, да, хотим развиваться, но... Глубины веры не всегда хватает, чтобы воспринимать в полноте и чистоте. И вот зачастую видение тоже у нас не всегда открывается, потому что мы не верим в той полноте, которая могла бы быть или желательно было бы, чтобы была. Кстати, мы на прошлом синтезе, не помните, четыре пары владык, мы не выходили к ним? Не было такой практики?
Две. Нет, не было.
Не было такой. Просто сейчас вот как новая тематика еще накажет к завершению. У нас еще аж целых 45 минут осталось. То есть тематика иерархии, 64 пары владык, всех их проговаривать не буду, но тем не менее, мы сейчас обойдем в тему, что как было. То есть вот мы вспомним учение в пятый раз, на всей искали Шрам, Шамбалу, и вот именно учителя, возможно, слышали учителя лучей, семь лучей, и вот были физически воплощенные учителя, которые развивали нас как учеников, тех или иных, ну, были мы учениками или нет, это второй вопрос. Но мы учились, или, то есть они обучали нас развиваться, и в пятый раз до 1899 года, когда те же самые теософы, Владимир Блаватский, вообще вот ученики не смогли стяжать образ отца, то, что мы на первом стихе стяжаем, чтобы не получилось конца света, чтобы сохранить жизнь на планете, потому что конец света мог бы состояться еще тогда. Владыки, учителя, вернее, еще тогда назывались, учителя лучей, сознательно взошли. Я вроде рассказывал это, то есть когда они сознательно преобразились телом, то есть тело пожертвовал физическое, отдали, распаяли, укутали планету неким зарядом своей потенциала, энергетики, и в итоге планета сохранилась, закапсулировалась, как на сохранение стало, то есть потенциал энергии укутал всю планету, владыки вознеслись, и теперь многие ищут все поиски этой Шамбалы, где это было. А это уже завершилось, то есть физически Шамбалы нет. Физически я теперь, то есть учителя теперь многоприсутственные. Если мы раньше развивались планово, или, то есть вот, планы, планеты, я не помню, рассказывал, да, план, трансляцию плана вроде была такая тема, когда мы видим, что, ну, это у нас еще по планете, все мы жили планами. Мы планируем, мы и сейчас периодически планируем, там, как обычно говорят, там 18 лет там, в армию, или же там в институт, в 20 лет или 25 лет выйти замуж или жениться, работа, дом, семья, чтобы как у всех, это вот некие планы, которые мы строим по жизни и пытаемся жить планами. У нас и плановая экономика в советское время была, то есть это не плохо, это было развитие планеты, то есть такое было планирование, то есть план, само слово планета, в принципе, это план, и это, то есть некий план отца на развитие. И вот когда в пятый раз человек развивался, он больше жил планово, и он, как сказать, больше плана не видел, то есть некие планы на жизнь, планы на то или иное явление. И вот мы различаем там планы, астральный план, монастический план, буддический, и вот мы могли, то есть самые эзотерики различали 7 планов, когда, вот почему 7, кстати, 7 число такое сакральное число, или такое некое счастливое число, а на 7-м плане был фиксация дома отца планеты, и отец, живя на 7-м плане, с одной стороны, был пуст для нас, потому что мы не могли туда выйти. Туда выходили только 1-2 логосов или вот таких высоких учителей, которые могли контактировать с отцом, выйти в огонь отца и могли взаимодействовать с отцом. Обычный человек туда не мог выйти. Обычный человек был на астрале, просветлялись, или входя в некую праведность, он мог выйти в рай на манас, низший манас, высший манас. Это уже следующее развитие, когда мы начинали пробуждаться и входили в некую пробужденность. И могли выйти на Будде, на пятый план, вернее, четвертый план пробуждали, это Будди. Четвертый план Будди, и из Будди мы могли выйти в Атму. Когда вот Будда просветлился и сел в лотос, он вышел в Атму. А в Атме как раз-таки та самая нирвана, когда он в лотосе Атмы, в атмическом лотосе, он входил в дух, то есть реализовывался из просто пробуждение, входил в Будду. И вот выходил в Атму, и следующее явление, я думал, что, ну, то есть Будд не так уж и много было, буквально там несколько десятков, не могу точно цифру сказать, но тем не менее, Будд было несколько, но их было не так много. И вот человек обычный жил астральным планом после смерти, или же манас выходил, когда выходил в рай. Там, той или иной религии, он эгрегориально, там, или христианство, или с мусульманством, он выходил в сад к отцу, и там уже вот развивались, там пели песни, как вот у нас в свое время было, когда еще рай был, и не застал период, то есть когда я уже синица сошел, рай был закрыт, рай, кстати, закрыт, так же, как и ад. Рай и ад теперь на планете, теперь мы сами себе складываем и ад, и рай, здесь физически. И вот то явление рая было, как сказать, как преодолено с одной стороны, теперь оно нецелесообразно, то есть у отца нету плана теперь на рай, то есть планы закрыты, и теперь мы развиваемся присутственно, а присутствие это при сути отца. То есть вот как раз таки присутствие и помогает нам, если мы переключаемся на присутственную жизнь, то есть о сути. То есть если мы раньше просто планировали, не задумываясь, а по сути, а зачем? Знаете, как вот мой дед так жил, отец так жил, и я так живу. И вот некий план отец не запланировал, или же я сам себе напланировал, вот, как все. Все должны там, там женщины должны, девушки должны выйти замуж до 25 лет, 30 лет уже тоже старое дело, план. И с ним я, мне не получается в этом плане как состояться, в итоге проблем по жизни. То есть начинает сам себя терзать, почему же так. Это вот как раз плановость и не видеть по сути, а зачем тебе надо выйти замуж. Может тебе не надо замуж выйти, или выйти замуж 30 лет, или 40, это не вопрос. Отец же у отца нету, вот, он как раз никогда нам жестко не заявляет, что вы должны быть такими. У него вот в пятый раз, если был план, то вы мы такие, но как мы исполняем, то в пятый, в шестой раз, переходя, он уже, мы должны видеть по сути, а зачем это вам надо. То есть не просто вот так сказали, а кто сказал? А кто сказал, что это правильно? И вот, а видим ли суть, и вот как раз возникает, а смысл твоей жизни? А по сути, видим ли нашу жизнь целиком, по сути, а для чего мы сюда пришли? И вот это как раз-таки присутственная жизнь переключает нас на сутевую жизнь. И тогда мы не маемся, почему у них так, а почему я. То есть хочу, чтобы было так же. Это уже не суть, не по сути вопрос. Ну, то есть тут человек, не видя сути, начинает пытаться натянуть на свою жизнь некие планы других людей, не видя, что у тебя другой план по жизни. И вот когда мы начинаем видеть суть, мы начинаем различать. А когда надо? А надо ли нам вообще это надо? А почему? И вот трансляцию планов я проходил, не помню, рассказывал, нет. Ну, давайте, расскажу, раз уж началась такая тематика. То есть у нас как было? Первое у нас был эфирно-физический план. Эфирно-физический. Это наша вот физика. И почему я говорю, что эфир у нас был не как отдельная часть, а как был рудимент, так некая недоразвитая отдельная часть, у нас был эфирно-физический проводник. И вот отсюда традиция 9, сколько у нас там после смерти человека? 40 дней, еще сколько там? 9 дней? 9 дней и 40 дней, да? То есть в 9 дней у человека эфирный проводник отделялся от тела, та самая серебряная нить, которая с Геры душа отходила, и в 40 дней растворялся тут. То есть 9 дней душа отходила, 40 дней уже эфирно-физический проводник растворялся. И вот 40 дней как бы поддержать душу человека, чтобы человек смог взойти и уйти на астрал. И вот это такая традиция помощи нашим людям обычно, то есть когда после смерти человек уходил, то есть, чтобы он не застрял как привидение, а вот мы его своими эманациями, там молитвой в том числе, поддержали его выйти. Это вот я рассказывал свой опыт своей бабушке, когда она рассказывала, что когда она молится, она видит, что люди поднимаются в гору. Когда она перестает молиться, людям становится тяжело идти. То есть она когда молится, она по сути намолилась, людям помогала их своей энергетикой, молитвой, поддерживала людей в их восхождении. То есть люди, умирая, ну, не у всех же есть родственники, не по всем 40 дней там проводят. И вот люди, которые вот, одинокие, и никто там за них не молится, по сути, они, если не хватает своей потенциала выйти, они начинают испытывать проблемы, им сложно выйти к отцу, или сложно выйти хотя бы на астрал, они застревают. И это получается некий эффект этих привидений, вот такие моменты. Вот у вас теперь отдельно эфирно-физический, у вас теперь не эфирно-физический проводник, а у вас появляется отдельно эфирное тело, как, которое часть, как часть, и она не растворяется вот после смерти, она уходит с вами, и вы этим после смерти, после ухода, начинаете жить и развиваться там. Второе, это был астрал. То есть астральный план, туда, куда и все стремились, куда где жили все и люди обычные. Третье, это у нас манас. Манас, он разделялся у нас на высший и низший манас. Так как у нас низший манас, это высший манас. Вот здесь у нас был рай, когда человек мог преодолеть астральность, то есть он мог настолько, то есть он настолько развился. То есть манас это уже не подразумевает вашу некую ментальность и умение не просто быть, как просто человеком, ничего плохого не делал. Вот и, ну как обычно у нас как воспринимать, если я делал ничего плохого не делал, значит я хороший человек. Но ничего делал, не делал ничего плохого, ты не делал ничего хорошего. И вот когда ты все-таки делал что-то хорошее, и с точки зрения отца, ты не просто был человеком, а еще и развитым, то есть помогал чем-то, чем-то развивался, то ты выходил на низший манас и входил в тот самый рай, куда все стремились, и ну, как, какой-то период был там. И вот здесь не задача, то есть у нас многие воспринимают то же самое религиозно, то есть ты вечно будешь в раю, 40 десниц, или там неважно, десниц, или там просто будешь в благости отца всю жизнь пребывать. Но вот всю жизнь быть в раю, это тоже скучно. Развитие прекращается, у отца нет понятия. То есть для отца целесообразно тогда вашего присутствия там пропадать. То есть если вы не развиваете, зачем вы там нужны? Отец творит из нас отцов, творцов, созидателей, а вечно жующие, благостно проводящие жизнь люди, это не развивает, это не развитие. Это просто на такое некое поощрение, с одной стороны, что вот ты получил некую благость отца, что ты можешь вкусить радость и некую легкую жизнь, но потом опять воплощение. То есть у отца все целесообразно, то есть он никогда не будет плодить животных, как рай. То есть в раю же кто у нас? Рай это что? Сад? В саду стоит дом отца. А кто у нас в саду живет? Животное. Если вы только в раю ходите в садах, по сути уподобляемся животному развитию. Да, вроде как приятно походили, все хорошо, но при этом не совсем наш путь. Четвертое, это у нас будхи. Вот как раз таки, когда ты преодолевал и райское состояние, и вот это состояние личного блаженства, ты мог пробудиться, сходил, то есть мог преодолеть манас, и мог сходил в будхи, и ты пробуждал, становился Буддой, после которого ты входил в пятый – это атма. Вот тот самый лотос, атма – это вообще воля, дух, когда ты не просто пробудился, а ты вошел в состояние саттари, так называемое это йоговское, когда вы вошли и сели в лотос. Ну, это самый рисунок, когда там в позе лотос сидишь в неком цветке и в нирване плавают. Там еще в свое время было колесо сансары, сейчас ее нет такой части. Но там еще и колесо сансары там вращают, там могли. Могли воплощаться, могли не воплощаться, и вот они в этом баловались там. А не хочу воплощаться, буду в нирване пребывать. И в итоге у некоторых прекращалось развитие, достигая некого развития, не входя в путь бодхисаттв, не входя обратно на физику, не отдавая свою накопленность буддическую, они, соответственно, прекращали свое развитие. Ну, отец теперь это все прекратил, и в итоге человек ведет воплощение. Шестое, это у нас монадический план. Вот здесь у нас монада ваша, то есть мы вроде физически, вроде живем, но наша монада имеет основу вот здесь, имела пятую расу. То есть монада нашего развития, то есть та искра божественного огня, которая фиксировалась в монаде и те лепестки пламени, вот на первом сентябре то, что мы проходили, теперь у вас иная монада, она у вас 6-4-пламенная, и вы, соответственно, она немного повыше теперь, не здесь. Ну и следующий план – это Ади-план. Здесь уже фиксировался дом отца. Вот отец был здесь. Он вроде как воспринимался здесь, на некой трансляции, но он был вот здесь. И только там логос планеты Санат-Кумара мог выйти сюда. И вот здесь, ну поэтому у нас многие эзотерики говорят, что он пустой был. Хотя он не был пустой. Он был там как раз таки отец. У нас эта привычка. Подсознательная семерка для нас это такое сакральная цифра, такая три семерки, многие все, 7-7, это вот такая цифра, которую все хотят, любят, подсознательно понимают, что там был дом отца, и вот потихоньку как бы они подсознательно стягивают потенциалы, как не стягивают, а вот пытаются прикоснуться хотя бы через цифровое какое-то выражение к отцу. Вот такое вот подсознательное И теперь у нас первое это физическое присутствие и окружающее присутствие. Физическое присутствие. Вот, то есть у нас эфирное физическое присутствие разделилось. Теперь у нас второе эфирное присутствие. И ваше слово отца теперь вот здесь, оно отделено от физического тела. То есть теперь у вас нет физического проводника, у вас есть теперь отдельное эфирное тело. Третье – астрал. То есть теперь у нас не второй план, а третье присутствие – астрал. Потом ментал. Ну, не манас, ментал так. Ментальное присутствие. Ментал. Когда четвертый, это у нас ментальный план, когда мы вот здесь уже развиваем нашу чашу. Пятый, это у нас причины присутствия. То есть манас у нас разделился на ментальный и причинный присутствие. То есть здесь вот как раз таки причинно-следственные связи, все, что у нас связано, можно будет расшифровывать как раз таки на причинном присутствии. Шестое, это у нас уже будди, где идет процесс пробуждения или вхождения в ногу, то есть когда мы пробуждаемся. Седьмое, это у нас атма, атмический план, присутствие. И восьмое, аматическое присутствие. Аматика. Само слово аматика, это как раз переключение вас, во-первых, с одной стороны, с планеты на метагалактику. А второе, это аматика, отрицание матриц. То есть по жизни у вас каждый есть матрицы, в том числе привычка, это матрица. То есть аматическим огнем мы можем свободно переплавлять и пережигать наши привычки и привязки. И перестраивать новую матрицу. То есть когда человек аматически очень развит, он не структурируется, знаете, как привычка. Я привык только вот так, и вот буду действовать только так. Это вот как раз таки такая жесткая матричность человека. А когда человек аматичный, он легко перестраивается, он гибкий, ему не надо, он привыкает, он как, не надо долго привыкать к чему-то. Он все это делает так, завтра по-другому. Это не значит, что он такой, не двуличность, а вот умение перестроиться легко, при этом не теряя себя. То есть он остается цельным, но при этом он легко встраивается в новое. И вот условия меняются, он легко адаптируется к ним. Как это вот, сегодня одна власть, красные пришли, завтра белые пришли. Это не к тому, что он там меняет, а к тому, что он может адаптироваться к любым вариантам внешней ситуации и жизни, по жизни. И те самые привычки, которые обычных людей мучают. Ой, я так привык, это моя привычка. То, что там курение, алкоголизм, это какие-то такие состояния привычного нашего, мешают нам развиваться, а вот матрицы мы можем, аматикой мы можем свободно преодолевать. Ну, это тематика восьмого синтеза. Это так вот. Вот пример, если вы видите вот такую расстановку, то что вот теперь из 7 планов мы перешли минимум 8, а так их, в принципе, 4096 присутствий. Это то, что мы пока обсуждаем. И вот первыми 8 синтезами мы входим в это. Вторым синтезом мы осваиваем эфир. Теперь мы переключаемся на эфир. Эфирное развитие каждого из нас. Увидели? Так, что еще можно такого сказать-то? Соответственно, это вот трансляция планов. Второе, у нас были учителя лучей, которые нас развивали. Имена, в принципе, мы знаем. То есть вот был такой владыка моря. Многие слышали, наверное, море – это луч воли. Это первый луч воли. Он развивал волевые возможности человека. Когда вот, если вы были учеником у владыки моря, кстати, море у нас проявлялось на первом сезоне, насколько я помню, то у вас мощные волевые качества должны работать. То есть, когда мы волевые, это как раз таки признак ученика Мории. Второй, владыка Кутхуми. Луч назывался любви и мудрости. Когда вот, владыка Кутхуми, теперь глава, ну, то есть, владыка Идива, то есть управление синтеза изначального дома, то есть он как старший получается, то в пятый раз он назвал луч любви и любви и мудрости. То есть любовь, умение любить и быть мудрым. Третий владыка, это у нас флорентиец, развивал луч разумной активности. И если вы обучались у флорентийца на этом луче, вы как раз разрабатывали, развивали разумную активность. Как бы. И зачастую у вас получалось по катарасе проблемы, что ученики не всегда понимали друг друга. Потому что развивались на разных лучах, и зачастую лучи не стыковались между собой, знаете, как не было взаимного переобщения или какого-то как сопряжения. И развиваясь в одном, зачастую получалось, что недоразвитость в другом. В итоге мы могли быть более разумными, но, например, менее волевые. И вот зачастую получалось то, что ученики, развиваясь одним лучом, входили, вот, то есть развивали некие определенные качества. В новую эпоху теперь мы развиваемся цельностно. То есть владыка Кутхуми, как глава иерархии, развивает нас, но при этом владык, то есть 64 пары владык, и мы не разделяем их, то есть мы не отделены к какому-то отдельному определенному владыке, мы взаимодействуем со всеми парами владык и учимся у них у всех. И в идеале от вас, от каждого перспективы должен звучать огонь и выражение каждого владыки. И, ну, это все зависит от того, насколько вы захотите или устремитесь на развитие там, в тех или иных возможностях, компетенциях каждого из нас. Если вам интересно развиваться в том или ином направлении, там вот слово отца, вот то, что я говорил, Илья Мирослав, пожалуйста, весь месяц вы в их огне можете свободно развиваться, обучаться, ночью выходите на обучение, проситесь на обучение, если вот решили на третий синтез, то в течение этого месяца у вас идет обучение, развитие у вас в течение от. В ночных обучениях в том числе. Но вот здесь, конечно, желательно ваша, знаете, как сознательная просьба выйти. То есть не просто сказать, обучайте меня весь месяц, а вот желательно еженочно перед сном просить внутренне, как владык, попросить взять на обучение. Четвертый луч Серапис, есть такой владыка Серапис Бэй, еще вам уже слышали такое, красоты и гармонии. Это четвертый луч. Возможно, кто-то обучался на этом луче. Он, кстати, был в Египте, и вот была такая практика учеников, когда входили в новое посвящение, один из вариантов экзамена, так скажем, когда ученика клали в саркофаг, накрывали тяжелым каменным плитой. И человек или же силой своей энергетики сдвигал эту плиту, силой своей, не руками, а вот энергетически, но силой энергетики. А самая высшая возможность развития, то есть восхождение, когда человек проходил сквозь камень. Это вот как Иисус говорят, что вот плащаницу, когда исследуют, и ученые пришли к тому, что тело не было развернуто. Знаете, как вот тело упаковали, как укутали, и потом развернули, там все равно как-то отпечаток другого. Вот ученые говорят, что тело прошло сквозь плащаницу, там вот саму рисунок, он, как сказать, ну как, я не могу сейчас объяснить, как это вот чисто научно, то есть он как бы прошел, то есть он как бы впечатался в него, и тело прошло сквозь него. А если мы видим, что Иисус был в первую очередь йогом, то есть у него была очень хорошая подготовка именно развитие йоговское, то он мог свободно преодолеть, то есть если он мог свободно через плиту пройти, то ткань для него была не проблема пройти. Согласен, пока сложно воспринимаемый как вот некое новое. Вот выразите это как просто расширение ваших восприятий, что вот такое тоже было. То есть Иисус до 30 лет, вот, я на первом синтезе не говорил, я говорил, да, то, что вот есть подозрение, что Будда и Иисус это одна и та же самая личность. Потому что Будду мы знаем до 30 лет, как он развивался, обучался, а Христа мы знаем только после 30 лет. И причем очень схожие их, как сказать, развитие или как, их биографии или что-то так. И многие ученые даже приходят к тому же, историки, некоторые, не все. Это очень такое очень такое сложное для восприятия, потому что скажи буддистам, что Будда это Иисус, а христианам, что это Будда, то ну, придут анафеме минимум. То есть там не воспримут это. Хотя, если брать истинную историю, то вполне возможно, что Иисус это и есть Будда. То есть он с точки зрения метафизического развития, ты не можешь стать Христом, пока ты не стал Буддой. То есть Христу надо было сперва быть Буддой, стать, войти в состояние пробудиться. После этого он только мог войти в состояние Христа. Будьте в состоянии как раз-таки стяжания души, когда он телом подготовился, в том числе и йоговскими практиками, чтобы вместить душу и потом чашу, как ту самую чашу Грааля, которую многие видят как некую чашу просто физическую, которую там куда капала кровь Христа, а это другое, то есть когда Христос вместил чашу, такую как ментальную чашу, которая была наполнена огнем Отца. Вот чаша не просто, знаете, там, наполнена кровью, а это именно чаша ментальная, которая входит в тело физическое. Она видится тонко, ну, смысле, физическое не воспринимается, она видится тонко. И заполнена огнем Отца. И он первый человек, который смог это вместить в себя и, знаете, как, открыл новый путь ученичества, это развитие человека, как, вернее, различил. То есть человек, у которого появляется чаша, это он тут же входит в состояние ученика. То есть он встает на путь ученика. Если человек просто живет как человеческий, он максимум душа. А вот чаш уже различал, помогал различить ученика от обычного человека. Если у вас есть чаша, то вы уже были учеником, то есть входили в некие элементы просветления в одной из жизней, и у вас формировалась чаша. Поэтому такое явление достаточно такое... С одной стороны сложно, с другой стороны не сложно, с другой стороны в это надо поверить, потому что у нас религия внушает одно, и вот тот самый полумесяц на мечетях, на минаретах, которые рисуют, он зачастую бывает такой, перевернутый, то есть не месяц с боковым, то есть вот, мы видим его в основном вот так, а вот бывает, что вот так месяц, и вот здесь еще звезда такая, и вот если мы увидим, что ученически посмотреть на это, то это символ не месяца, а чаши. И вот если видеть, что Христос воплощался в то время, когда мусульмане и христиане не разделялись, то есть не было разделения мусульмане и христиан, была одна, то есть религии еще тогда даже не было, как христианство. И принеся это учение, если брать как ученически, то мы видим эту чашу. И вот потом уже многие замылились, или как-то не видят, или как только более такие вот ученики, которые могли войти в глубину этого учения, могли расшифровать и увидеть, что это не символ месяца, а символ чаши. Ту самую, которую стяжал Христос. И тем самым разделил демонский глобус от человеческого глобуса. И мы, как демоны перестали влиять или видеть человека, а человек перестал видеть демонов. И наши пути такие параллельными стали. Это вот одно из достижений Христа, в том числе, то, что помогло им, вот это он бы не смог это сделать, если бы он не был бы подготовленным учеником. То есть он был йогом, он эти практики проходил. Это у нас в христианстве просто пока все так. Он был сыном Бога, он был сыном плотника, который, плотник обычный, нищий, в рубищах, и он ходил. Если брать и реальную историю, он был царь царских кровей. И не зря была табличка «Царь иудейский», потому что он был реальным царем. Это не была издевка, это была реальная надпись, то, что он был царем иудейским. И он воплотился, и вот увидим, что великий плотник, то есть он в семье плотников, то он воплощался в семье великого плотника. То есть, знаете, сейчас масонская ложа говорят, а это вот именно как великий плотник, только он не пытался, как вот великий плотник, как Иосиф. Он был великим плотником, он не был бедным, он был царских крови, он был царем, с одной стороны. И вот это был высокий акт, когда они смогли зачать именно высокого... То есть у обычных людей никогда не мог бы воплотиться Иисус. С таким потенциалом духа была... То есть семья Иосифа и Марии – это высокие ученики. В прошлом, то есть они были высокоразвитыми учениками. И только вот в семье, в среде вот высокоразвитых учеников смог воплотиться дух Иисуса, то есть как высокоразвитого ученика. И он, имея посвящение адепта тогда уже, он путем своим смог войти в учителя и тем самым помочь нам, учителя идеализма и преданности. Это вот я не договорил, шестой луч. Пятый луч Илларион, владыка, учитель конкретного знания. Ну и седьмой луч магии и владыка, учитель Сен-Жермен. Магия, кстати, сейчас у нас запрещена, потому что магия – это путь матери. И магическим, то есть вопрос, откуда вы берете те или иные возможности. Когда человек занимается магическим действием, он начинает подключать стихийные или вот магматические силы планеты. И если он неадекватно этим действует, то появляются вот эти как раз стихийные бедствия в виде вулканов, землетрясений или тех или иных катаклизмов. Почему теперь магия в любой ее форме запрещена? Неважно, белая она, как мы называем, или черная. Просто вопрос, когда мы включаем, говорим магию, мы тут же включаемся то есть силы планеты включаются. То есть, а это не наша компетенция, не нам этим управлять. Планета занимается мать. Поэтому магическими действиями, если вы занимались, то лучше это прекратить. Само слово магия, в принципе, уже некорректно является. То есть, и говорить там магичу, увидели. Ну, это по поводу магии. Сейчас мы сделаем какую практику? Мы выйдем в зал к владыкам, в зал Кутхумифаэй, и познакомимся с четырьмя парами владык. Ведут вас сразу, скажу, владыки Кутхумифаэй. Ну, буквально там года два назад у нас было ученики не только у владыки Кутхуми участие, но еще и Море и Свет, Иосифа Славии, там, Филиппа Марины. И вот если тогда вы начинаете, в принципе, у нас была у многих проблема различить, а какой же владыка нас ведет. Теперь такой проблемы нет, и мы чисто вот входим в состояние сопряженности, знакомства с владыками. И начальное знакомство с иерархией отца как таковой. Знаете, как просто войдем, познакомимся и зафиксируем огонь владык на каждом. Чтобы в перспективу могли различать не только владыку Кутхуми, а и Иосифа, Морию, Славию. И вот это как раз наша компетенция в перспективе, умение различать и сознательные контакты и взаимодействие с владыками. Для начала с ними надо познакомиться. Увидели? Не пугаемся, все нормально. Это не, знаете, это не начальство. Они нас ничему там, это ничем не обязывают. Просто приходим, так, по-дружески познакомиться с такими же учениками, с одной стороны, но более высокоразвитыми, которые нам помогают в нашем развитии. То есть они нас не наказывают, ничего не делают. Они нам помогают в нашем развитии. Это наставники. Вот как сразу возьмите, что мы равны пред отцом для отца. Но при этом они чуточку умнее и нам помогают в этом стать более умнее. Ну что, пошлите, возжигаемся. Возжигаемся всем накопленным огнем, синтезом. В каждом из нас возжигаемся словом отца, эфирным телом. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхумифаэй, метагалактического изначального проявления. Возжигаясь синтезом изначальных владык, развертываемся в зале управления синтеза Идива на 4032-м вышестоящем присутствии метагалактического изначального проявления. Развернулись в зале пред владыками в форме служения каждого, в форме ипостаси второго синтеза. Встали, четко оформились. Вот здесь постарайтесь прожить четкость фиксации. Вот. У вас форма по телу, понимая, что устали, понимая, что уже, ну вот постарайтесь, знаете, сделайте сверхусилие над собой и войдите в состояние. Вот телефон лучше убрать, а то сейчас. Нет, ладно, встали пред владыками и синтезируемся с хум начальных владык, стяжаем цельный синтез изначального штающего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. На возможность, просим преобразить нас на знакомство, фиксацию огня и возможность свободного взаимодействия, общения и развлечения огня владык, изначальных владык Кутхумифаэй, Иосиф Славия, Море Свет, Филипп Марина. Каждым из нас и синтез нас. И возжигаясь, преображаясь, сейчас справа и слева становятся владыки Иосиф и Славия. Справа владыка Иосиф, слева владычица Славия. Владыки иерархии изначального дома, изначального стоящего отца. И мы возжигаемся огнем иерархии изначального дома, изначального стоящего отца. Иерархия помогает вам различать, вот, быть иерархичным, вот, быть в иерархии. И вот эти владыки управляют людьми. Всей иерархией, иерархичностью изначального дома, изначального стоящего отца. И мы входим в огонь изначальных владык иерархии, прося владык зафиксировать в каждом из нас ядро управления синтеза иерархии и дива в каждом из нас цельно, с возможностью дальнейшей реализации и применения ей, умению различать огонь иерархии и наши постепенные, перспективно нашей иерархичностью. Просим принять в иерархию и дива. И возжигаясь, преображаемся этим огнем. Вот попробуйте различить огонь иерархии. Это другой огонь. Прислушайтесь к телу и попробуйте прожить. Иная концентрация, вот это с зарядом воли. Владыки уходят вперед. Справа становится владыка моря, слева владычица свет. И мы возжигаемся огнем и синтезом владык моря и свет. Огнем цивилизации и дива. Входя в цивилизованность, прося изначальных владык море и свет, входя в мудрость, стяжая цельную мудрость изначального стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и наделить каждого из нас цивилизованностью, метагалактической цивилизованностью, или цивилизованностью метагалактики, каждым из нас и синтез нас. И зафиксирует в каждом из нас ядро управления синтеза цивилизации и дива. И вот проживите огонь, иной огонь, владык. И мы возжигаясь, преображаясь, цивилизовываясь метагалактикой, владыка завершает фиксацию. И справа становится владыка Филипп, слева владычица Марина. И мы входим в огонь изначальных владык Филипп Марины. И возжигаемся метагалактичностью, входя в огонь. Управление синтезом метагалактики изначального дома, изначального стоящего отца, прося владык преобразить нас этим, переведя принципы развития и обучить нас метагалактичности и метагалактическому бытию, или бытию в метагалактике каждым из нас и синтез нас. И просим зафиксировать в каждом из нас ядро управление синтезом метагалактики и дива с возможностью дальнейшей реализации метагалактического развития каждого из нас и синтез нас. И учимся различать огонь. Просим вас помочь различить их огонь. То есть обучаемся различению их огня. Как владыки ставят, мы напитываемся всем телом, вмещаем огонь. Владыки завершают фиксацию. Становятся перед нами. И вот четыре пары владык становятся перед нами. И мы возжигаемся четырьмя ядрами синтеза. Ядрами управления синтеза в каждом из нас. и синтезируюсь с хум, изначальных владык, кутхум и фаин. Стяжаем цельный синтез иерархии изначального дома, изначального стоящего отца, прося зафиксировать в каждом из нас иерархичность и, как сказать, просим ввести каждого из нас в иерархию изначального дома, изначального стоящего отца, с возможностью жить и применяться и развиваться. Иерархично. В иерархии изначального дома, изначально стоящего отца, и возжигаясь, преображаясь, синтезируя четыре ядра в ядро каждого из нас, фиксируя в хум. Мы возжигаясь огнем четырех управлений синтеза. Мы благодарим изначальных владык Кутхуми Фаим, Иосифа Славия, Морию Свет, Филиппа Марину за возможность войти в новый огонь для каждого из нас, благодарим за знакомство. Знаете как, можете представиться по имени и фамилии. То есть я такая-то. И каждым владыкам просто представиться. Так, здравствуйте, меня зовут так-то. И вот как вот ваш личный контакт по-человечески с владыками. Владыки очень любят, когда с ними просто общаемся. Иерархично, но просто, без надуманности, без сложностей каких-то внешних пиетета какого-то такого. Но при этом иерархично, то есть осознавая, что это владыки, что они мощнее, развитие, без панибратства, но при этом свободно. И возжигая всем этим, мы благодарим изначальных владык. Возвращаемся в физическое присутствие. Возвращаемся в зал. Синтезируемся с изначальным владыками Кутхуми Фаин. Забыл кое-что сказать. И просим владык взять каждого из нас на ночное обучение второму цельному синтезу изначально стоящего отца с возможностью усвоения и дальнейшей расшифровкой и применения словом отца и эфирным телом каждым из нас и синтез нас. И возжигаясь, преображаясь этим, благодарим изначальных владык Кутхуми Фаим, возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь физически всем стяженным и возожженным, возжигаясь ядром четырех управлений синтезов в каждом из нас, и эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначального стоящего отца, подразделение Тиурга и Дева 179 изначальности Челны, и изначальный дом изначально стоящего отца каждого из нас. И преображаясь, выходим из практики. Аминь. Ну как, проживание? Было развлечение, владык? Хоть какое-то?
Было.
Ну или хотя бы что-то зафиксировалось, почувствовали, что даже если не различили по качеству, это достаточно сложно различать поначалу, с непривычки, пока просто фиксируется как некая сгусток огня. Но тем не менее, в перспективе она у вас, развлечение у вас записалось. И в дальнейшем вы будете этим развиваться, то есть если будет сознательно обучаться у них, вам будет проще с ними. То есть вам будет проще, знаете, выходить к владыкам, когда вы будете заявлять таких-то владык, вы начинаете по этому огню уже фиксироваться к ним, переходить свободно к ним. А не так вот, знаете, как вышло, не знаю. А теперь у вас уже четкое развлечение, как ядро вот управление синтеза, и по этому огню вы сможете выходить в эти четыре управления синтеза. Видели? Ну что, на этом сегодня завершаем.